Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 17 ноября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем обсуждать с вами различные новости, темы, явления, высказывать мнение, искать правду, спорить, ругаться. Все как обычно, сегодня не исключение. Будем смотреть в новостную повестку, да, и брать то, что мне показалось интересным. Возможно, только мне, но надеюсь, что это вызовет интерес и у вас, и, по крайней мере, даст нам какую-то тему для размышлений, для обсуждений. На дорогах Москвы 7 баллов сейчас, затруднений много, аварий не очень много, я вижу, хотя тоже есть, но меньше сравнительно, чем на той неделе было. Но, тем не менее, машин меньше, чем на прошлой неделе, хотя вот 7 баллов, и, в принципе, все вот где обычно стоит, там стоит и сегодня, исключений никаких, я не вижу никаких аномалий, в этом смысле тоже нет. Значит, на выходных состоялись выборы в Молдавии, там с понятным результатом, вот, но я так понимаю, что уже в курсе и результатов, да, и уже и обсуждали это, и в эфире в том числе. Поэтому я думаю, что подводить итоги, да, бессмысленно, поскольку тема уже ушла. И мы, как только там будут первые заявления, первые обозначения нового президента, мы эту тему возьмем к обсуждению и обсудим с вами, как обычно, как Россия опять утратила свое влияние где-то еще. Вот, но не сегодня. Сегодня не вижу я там фактуры. Что же сегодня хотел я с вами обсудить? Вот Александр, комментируя пробки в телеграм-канал, пишет, что по ощущениям все 9 баллов. Напомню, да, у нас есть несколько инструментов для общения. Это смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, если вам удобен такой формат. Традиционный, скажем так, уже, мне кажется, уходящий. Скоро он вымрет как мамонт. Телеграм более прогрессивный, современный. Для этого надо написать, говорит МСК-бот, да, найти такого бота и ему отправить сообщение. Это я тогда увижу и буду на него реагировать. И телефон прямого эфира, который нам, как всегда, понадобится. Обычно один из самых востребованных каналов связи. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Никаких цензурных инструментов у нас нет. Кто хочет дозвониться и проявляет определенную настойчивость, это ему удается обычно. 8-495-7373-94-8. Вот такой у нас традиционный телефон прямого эфира. Денис Павлов пишет сообщение на тему года, что прошел у нас год с короной. Сегодня, да, во второй половине дня по соцсетям, по мессенджерам, да, начали прилетать различные там смешные картиночки, поздравления с днем рождения, с годиком. В чем смысл? Ну вот, по одной из версий, год назад ровно первый китаец 55 лет, как пишут, да, в сообщениях, заразился коронавирусом. Но сегодня коронавирус мы с вами тоже обсуждать не будем, поскольку мы, по-моему, обсудили его со всех сторон, каких-то новых там событий не происходит. Если будут происходить, будем обсуждать. Тоже хотел поговорить немножко о другом. Но вот сегодня такой год. Год вот этой самой нашей новой реальности, которая на входе в нее выглядела, в общем, не очень, не очень, скажем так, страшно. Требуют от меня осудить хунту Лукашенко вслед за Песковым. Ну, мы на эту тему, по-моему, все сказали. Очень жалко, что вы избирательно как-то слушаете. Специально для вас я не буду выражать какое-то дополнительное мнение, поскольку в новостной повестке этой истории тоже сегодня нет. Она была на выходных, да, я так полагаю, что вчера вы имели возможность обсудить это тоже. Значит, что мне показалось интересным? Ну, тема тоже достаточно старая, и тоже вроде бы все ее обстоятельства понятны, и все там высказанные озабоченности от Министерства озабоченности Российской Федерации были высказаны, и там реакция была. Но, тем не менее, история имела продолжение. Я имею в виду, что сегодня одобрен Сенатом США тот самый закон Родченкова, который криминализирует допинговые нарушения. Было сегодня опубликовано сообщение на сайте антидопингового агентства США, и вот это мне представляется интересной темой, поскольку у нее есть политическое измерение не только вот в защиту честного спорта, хотя это, ну, настолько спорный тезис, что вот американские атлеты чистые и красивые, только у них есть медицинские допуски, в том числе употреблять совсем запрещенное вещество. А все остальные, особенно российские, плохие, неаккуратные, и употребляют запрещенные вещества для того, чтобы нечестно победить в различных соревнованиях. Вот безотносительно этого, что же в этом законе нового такого, что и к спорту-то прямого отношения не имеет, но имеет четкое политическое выражение. Давайте я сначала расскажу, что там содержится так общими словами, а потом обращу ваше внимание на то, что меня беспокоит. Значит, что понимается в этом законе под допинговыми нарушениями? Это не применение запрещенных средств спортсменами. За это, очевидно, есть ответственность в регламенте спортивных организаций всех. А допинговые схемы и допинговые мошенничества. В заявлении USADA, это вот то самое антидопинговое агентство Соединенных Штатов, написано следующее. Закон предоставит инструменты, необходимые для защиты чистых спортсменов и привлечения к ответственности международных допинговых заговоров, которые обманывают спорт, спонсоров и наносят вред спортсменам. Вот так говорится в заявлении USADA. Что они имеют в виду под этими самыми допинговыми схемами и допинговыми мошенничествами? Речь идет об изготовлении, распространении и использовании допинговых препаратов, а также сокрытии такого рода действий. Нарушением закона, нарушителям закона грозит следующая ответственность. Лишение свободы на срок до 10 лет, штраф в размере 250 тысяч американских долларов, это если один нарушитель, индивидуал. А если их много, группа лиц, ну, например, два, да, то штраф до 1 миллиона долларов. В документе закреплена возможность изъятия любой собственности осужденного в пользу Соединенных Штатов. Ну и ряд других таких обстоятельств. Что еще интересно? Под действие закона попадают нарушения, допущенные на всех международных соревнованиях, затрагивающих интересы США. Что же такое интересы США? Ну, для того, чтобы турнир или соревнование было отнесено к категории затрагивающих интересы США, достаточно, чтобы устроители соревнований или санкционирующая их Международная спортивная федерация получала финансовую поддержку от компаний, ведущих дела в США, или деньги от продаж на телетрансляции на американской территории. То есть все турниры, где участвует либо один американский спортсмен, либо есть какие-то американские рекламные, например, деньги, или это транслируется в Соединенных Штатах даже на каком-нибудь там региональном кабельном канале, это вот он уже действует, этот закон. Конечно, включая Олимпиады. Ну и, конечно, такая тоже важный момент. Закон не будет распространяться на североамериканские профессиональные лиги. НБА, НХЛ и прочие, которые не следуют кодексу ВАДА. Там есть отдельный пункт для информаторов, с помощью которых будут скрыты допинговые схемы. И поэтому закон имеет такое там название, как закон Родченкова. Да, он имеется в виду бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Вот в честь него и назван этот закон. Что наиболее важное, то, что я вот еще вам не сказал. Мастер пишет, пока все логично. Дело в том, что закон устанавливает возможность для американских властей преследовать нарушителей этого закона не только в США, но и по всему миру. То есть наказания по этому законодательству имеют экстерриториальный статус. То есть фактически, если вы находитесь в Монголии, где проходит какой-нибудь чемпионат по козлодранию, который транслируется куда-нибудь в штат Техас, и вам подобное обвинение, потому что вы пачку аспирина провезли через границу Монголии, будет адресовано, вас могут задержать в любой точке мира и осудить по американским законам, предварительно туда депортировав. И на мой взгляд, вот помимо всей истории про чистый спорт, грязный спорт, спортсменов таких, спортсменов всяких, выступления там с флагом, без флага, вот помимо всей спортивной истории, это отличный политический инструмент для того, чтобы любого человека можно было обвинить в чем угодно и по этому закону подвергнуть осуждению. Мы знаем, как американские спецслужбы, у которых у многих есть права экстерриториальных действий, в том числе и вот агентство, которое занимается борьбой с распространением оружия и наркотических веществ, прекрасно действует в других странах, фактически похищая людей. И вот у них есть абсолютно такой понятный теперь повод обвинить практически любого человека в том, что он участник допинговой схемы или допингового мошенничества или допингового заговора. Я, конечно, могу сказать, что нет, это, наверное, вот для того, чтобы обеспечить защиту американских чистых спортсменов, причем их-то проверять никто не собирается, они исключены. Вот. Но я вижу в этом исключительно политический инструмент. Не знаю, как он будет применяться и будет ли, потому что его еще надо, чтобы его подписал президент в течение 10 дней, но я думаю, что это вопрос технический. И я думаю, что так или иначе он, соответственно, его подпишет. Значит, была реакция ВАДА, того самого Всемирного антидопингового агентства, которые негативно отнеслись к этому закону, потому что, например, они считают, это вот к вопросу, да, сейчас пишут, что «А где наш закон? Где наш закон?» там и так далее. Вот что пишет ВАДА, что этот надзорный орган по допингу обеспокоен, что этот закон может привести к появлению ряда аналогичных национальных законодательств. И это может привести к тому, это ВАДА говорит, это не я вам говорю, что одна страна по политическим причинам будет действовать в отместку атлетам из определенных государств. Удивительно, правда? И также они, конечно, высказали прямое опасение о том, что этот закон дает американскому спорту незаслуженное преимущество. По словам президента ВАДА Витольда Баньки, 90% американского профессионального спорта находится вне зоны влияния правил ВАДА, вне зоны контроля ВАДА. 90%. В ответ служба Белого дома по контролю за оборотом лекарственных препаратов, по рекомендации которой Конгресс США раньше лишил ВАДА финансирования, приостановил. Там была история, что они сказали, что слишком мало у нас влияния в ВАДА, и поэтому мы обвинили их там в нехорошем поведении и лишили финансирования. Но вот сейчас, в ответ на эти опасения, служба Белого дома моментально обвинила ВАДА во вмешательстве во внутренние дела независимого государства. Прекрасная история. Вот, и мне кажется, это, безусловно, новая веха. Безусловно, новая такая страница в международных отношениях. Вот, и я вижу исключительно, конечно, в первую очередь политический инструмент. Поэтому вот та история, что наши спортсмены самые плохие, и поэтому они все попались с этой самой мочой, там, с приклеенными баночками, попались, причем слово, да, и все такое, да, и мы виноваты, и нам по делам, да, она вот, на мой взгляд, находится сейчас за рамками нашего обсуждения, но и она как бы избирательна. Поскольку прекрасные 90% американского профессионального спорта, мы тоже видели, как им выписываются от врачей документы, которые им разрешают употреблять вплоть до наркотических веществ, это не считается никаким нарушением. Вот как пишет Disconnect, если американский спортсмен с допингом, ему этот допинг подкинули, что непонятно. Да не, не подкинули, мы врач выписал, поскольку у спортсмена какие-нибудь стрессовые расстройства из-за перелетов на самолетах, поэтому ему можно употреблять гормон роста. Да? Ну что такого, мы же понимаем, что это же угрожает его там профессиональным результатам, и врач выписывает. Все нормально тут. Но я еще раз говорю, это не про спорт. Это не про спорт, это не про конкуренцию в спорте. Это политика. Я думаю, что этот инструмент, мы увидим его применение многократно. То есть поэтому, мне кажется, историю с международными соревнованиями с участием американцев вообще можно как-то закрывать. Ну и, наверное, вот тот самый большой там состязательный спорт в скором времени в том виде, как мы его привыкли видеть, прекратит существование. На эту тему долго... Долго тоже рассуждали, есть мнение, что вообще спорт, вот этот самый высоких достижений, он вреден, и что если уж мы играем в спорт как в шоу, поскольку все там генетические планки достигнуты, то надо разрешить все возможные там и модификации, и, там и автоматические железные ноги, и любой допинг, ну, спортсмен принимает такое решение, ну, пусть. Но это тоже там за рамками нашего обсуждения будущее спорта. Я хочу с вами обсудить следующую тему. Считаете ли вы, что этот самый закон Родченкова, будучи подписанный президентом Соединенных Штатов, пока еще Дональдом Трампом, в течение 10 дней, станет вполне себе таким политическим инструментом и будет применяться не только к спортсменам, их окружению, тренерам и так далее. Я считаю, что учитывая формулировки, которые здесь изложены, и учитывая тот спектр препаратов медицинских, которые считаются допингом, но при этом, да, вполне разрешены для употребления обычными там, людьми с рядом заболеваний, что это может применяться значительно шире. Теперь не нужно искать следы взаимодействия с латиноамериканской террористической организацией ФАРК, например, как это было с Бутом и Ярошенко, там тоже странное совпадение, что один и прокурор их судил, и с одной... Вот с одной этой террористической организацией, которая почему-то, да, находится там, частично найдены следы ее финансирования через ЦРУ, да, ну вот помимо этих историй, теперь не нужно усложнений. Нашли пачку какого-нибудь фофламицина, сказали, а вот он является допингом, значит, человек вез для того, чтобы повлиять на чемпионат, там, не знаю, по шашкам, и все, и дальше уже, ну, все значительно проще. Вот просто появляется такое основание для обвинений. Возможно, я сгущаю краски, да, но я тогда не понимаю, почему именно такие формулировки, которые к спорту-то не очень много имеют отношения, и почему экстерриториальный статус. Почему будут в любой практически стране мира ловить человека, который заподозрен в якобы участии в тех самых допинговых схемах. Это даже не спортсмен, это его, не его тренер, это не его там массажист, я не знаю кто, это вообще любой человек. Вот эту тему я хотел бы с вами обсудить. Как вы считаете, какие могут быть последствия и будут ли? Зачитаю несколько сообщений и начнем телефонные наши традиционные обсуждения. Александр пишет, это право сильного. XMR сообщает, ну да, Кока-Кола привез и все. В ней кофеин же. Кофеин, я не знаю, входит ли в допинговые списки, но я думаю, что можно внести. Тут Невский пишет, очень интересен момент с отчуждением собственности нарушителя в пользу США. К земле и недвижимости это тоже относится? Если да, то умно, ничего не скажешь. Да, я думаю, что относится без, скажем так, без исключений. Всем нормальным спортсменам просто нужно игнорировать американских спортсменов, Олег сообщает. Я не очень понимаю, как это. Это же вопрос соревнований. Есть там сборная Соединенных Штатов, там, ну, например, там по бегу, да? И что, вот все бегут, а на спортсмена Соединенных Штатов не смотрят? Не понимаю. Так, это с самого начала было политикой. Мария Бутина, Тунгус, пишет, может заработать на тренингах, будет рассказывать, как вести себя со следаками и тюремщиками американскими. Вот такие сообщения на эту тему. Желание устроить пиар о феноменальном выступлении российских спортсменов в Сочи вынудило химичить с пробами. Попались. Годами теперь лепим отмазки. Это человек с золотой медалью в организме, который нам вот в прошлый эфир тоже подобную повестку транслировал, только касался это Беларуси. Видимо, за выходные он стал еще специалистом по допингу. Ну, отрадно слышать. Очень важно ваше экспертное мнение. Пишите еще. Комендант эфира Детова сообщает, что в Советском Союзе тоже было право экстерриториальных действий и с ними. Вот. Ну, тем не менее, сейчас-то нет, все-таки, ну, есть какие-то там, можно смешно сказать, правила, да, какие-то процедуры, какие-то соглашения, вот. Давайте попробуем это обсудить. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948, и вы в прямом эфире, слушаю ваше мнение.
Здравствуйте, Александр. Геннадий, Москва.
Да, Геннадий, здрасте.
Спортсмен. Ну, в принципе, США поступили по праву сильного, потому что могут. И им никто вот сейчас, да, на данный момент, ну, кто им возразит? Ну, только...
Ну, ВАДА возразила, например.
Да, а что предлагается? Ну, также Китаю, кто там, вот, кто больше всего спортсменов составляет. Мы такой же закон примем, китайцы. Все. Значит, и...
И спорт закончился, правильно я понимаю?
Что вы говорите? Да, большой спорт, ну, считайте, да, это вот, то есть, как бы, получается, каждый будет соревноваться, ну...
Своим как бы. Не, ну, то есть останутся национальные чемпионаты, мы об этом. Нет смысла, ну, теперь устраивать будет, если будет несколько таких законов, общие соревнования, потому что спортсмены из страны, которые неприятно организатору или неприятно одному из участников, просто станут уголовниками.
Обязательно. Это, слушайте, ну, американцы, да, они просто первопроход, пионеры, вот они сделали так, да, они себя, то есть, как бы, не то же, ну, индульгенцию все выписали и все. Знаете, либо у нас сделать так, делать все лиги профессиональными и тоже принять такой закон, что не касается там футболистов, там КХЛ и всего такого прочего. Все, тоже выписать себе индульгенцию мы должны.
Я все-таки вижу в этом политический инструмент. Это не только и не столько про спорт.
Конечно, политический, а так. То есть они, возможно, вот этот закон, да, он просто как пугалка, да, для остальных. То, что как бы, возможно, смотрят реакцию, да, то есть... Как поступит, допустим, там, ну, Китай, не знаю, там, за нами смотрит, нет, возможно, что, как поступит Китай, Великобритания, там, Германия, да, у кого сильные спортсмены, там, французы, вот, не исключаю совершенно, да, то есть просто проверяют. Спасибо.
Спасибо. Ну вот пишет Нильс Михаил, напоминает, что про норвежских астматиков-биатлонистов ни слова. Так. Ну, собственно, продолжаем обсуждать эту тему. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Соответственно, я пытаюсь с вами обсудить, как вы считаете, будет это применяться не только к людям, связанным со спортом, а вообще, ну, ко всем, кому по каким-то причинам есть вопросы, претензии, а вот других невозможно сформулировать каких-то претензий, а тут, мне кажется, достаточно просто. Деревенский парень напоминает: «Вспомните эстафету женщин». Перебежали обратно, и нормально, кто сильнее, тот и прав. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здрасте. Это против нас все, против политика. Смотри, Америка же не разбирается, смеялись от России. Бюллетени бросаем, когда это... А у них вот президент когда выбирает. Вот для них все, плевать они хотят на всех. Хоть они были... Извините за выражение,
Не, мы в таком контексте с вами не можем обсуждать, к сожалению, потому что действуют определенные правила. Продолжим обсуждать эту тему после новостей. Обсудим и ряд других. Сегодня их несколько есть и достаточно интересные. Соответственно, жду вас тогда после выпуска новостей. Сейчас новости на радиостанции. Оставайтесь на линии.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, 17 ноября, вторник. Продолжаем с вами обсуждение закона Родченкова, который скоро, видимо, будет подписан американским президентом. Немного наших внутренних новостей. Тот человек с золотой медалью в организме, который не унимается, да, с хамством, да, оскорбляет не только меня, но и наших слушателей. В общем, я его отправил помолчать. Наверное, больше мы его и сообщения от него не увидим. Ну, это так, технический комментарий. Продолжаем обсуждение. Напомню, что жду я ваших звонков, поскольку я в этом законе вижу исключительно политический инструмент, который, ну, не только обнуляет, скажем так, большой спорт, да, но будет использоваться значительно шире. И хотел бы это с вами обсудить по телефону. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Павел, Москва. Вот хотелось бы просто по этому закону обсудить. Если примет Америка этот закон, ну, думаю, что это даже будет хорошо.
А чем же это хорошо?
Потому что мы можем в ответ принять свой закон. Мы сможем тогда сказать, что мы больше не сотрудничаем с ВАДА в целях защиты наших граждан от экстерриториальных законов США. И все. Выйти из ВАДА. Нас, я думаю, товарищи китайцы поддержат.
Но вы понимаете, что спорт вот такой международный закончится? Или вы считаете, что не закончится?
Ну, закончится ВАДА в связи с этим.
Нет, ВАДА закончится,
но... какое-то что-то будет другое.
Но ведь этот закон, он к ВАДА не имеет отношения. ВАДА, наоборот, недовольна сама.
Так нет, как раз, вот как раз США, ну... Как они?
Смотрите, любой чемпионат с американским спортсменом, любой, вот по любой дисциплине, не знаю, по распитию пива, например. Вот, если американцы вас, участника или там болельщика, кого угодно, участника там группы поддержки, захотят в чем-то обвинить, они скажут, вот наш американский спортсмен по употреблению пива, вот ваши действия по заговору создания допинговой схемы. 10 лет, пожалуйста. Причем... В любой стране мира, куда вы поедете, с какими-то целями?
Нет, они же исключили организации, те, которые не сотрудничают с ВАДА из этого списка. Вот и мы не будем сотрудничать с ВАДА.
Нет, они исключили только свои.
Поэтому закон не будет распространяться.
Они только свои исключили. Они не ВАДА, не те, кто не сотрудничает с ВАДА. Они исключили только свои. Американские. То есть это действует для всех, кроме них. Да, конечно, очень хитро, я поэтому и говорю.
Ну, тогда я не знаю. Надо тогда просто сказать, что мы с американцами соревноваться не будем, и все. В целях защиты наших граждан от их юридического преследования.
Самый логичный шаг. Спасибо за ваше мнение. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Ну, это, конечно, не про спорт, это политика 100%. Они уверены, что у них получится, что у них есть для этого экономические, финансовые, информационные ресурсы. У них есть сила. Когда встречаются два равных права, работает сила. Они это знают. Они не собираются отдавать свою доминирующую роль. Они уже понимают и объявляют открыто, что видят контуры нового мира порядка. Причем это говорят люди, которые у них руководят финансовыми всеми ресурсами. Они понимают, что старый мир обречен, новый мировой порядок неизбежен. И Путин наш это понимает. То есть это все, и мы видим по выборам в Соединенных Штатах. А вот то, что они предлагают, это один из политических инструментов, вы правильно говорите, по достижению целей руководящей роли Америки. Удобно кого-то унизить, какого-то спортсмена обвинить, да даже и тюрьму посадить, и мы не вякнем. Посадят и сделают то, что надо.
Да при чем здесь спортсмен? Смотрите, вот я моделирую ситуацию, да? Мы вышли из ВАДА, мы не участвуем с американцами ни в каких... там, совместных соревнованиях. Ну, вот да. Просто забыть спорт, да, допустим. Участвуем да. Только с китайцами, Казахстаном, там, Белоруссией и так далее. Допустим так. Вот. Но какой-нибудь гражданин России посещает чемпионат, ну, вот в условной Монголии, да, где присутствуют американские спортсмены. Вы понимаете, да. Что в этот момент он становится уязвим для американской машины?
Так я про это и говорю.
Это не спортсмен, это просто человек, который приехал, например, на Формулу-1. Который
ну,
приехал на все что угодно.
Ладно, не спортсмен. Вот его и обвинят. И что мы сделаем? В июне этого года президент что сказал? Он когда вот там говорил, благодарил, спасибо, что народ поддержал поправки. Он что сказал? Мы во многом еще очень уязвимы. У нас многое сделано, как он там сказал, на живую нитку. Нам нужно время для укрепления страны. Он это неспроста все говорит. Если что мы сможем сделать с Америкой-то? Что конкретно? Если настоящие санкции, они оружуют нас и выплюнут.
Но по версии одного из уважаемых военных экспертов, мы можем через полюс отправить Сармат с боеголовкой, или 4, он говорил, который ударит в место, где Йеллоустоун, Йеллоустоун жахнет, и не будет никакой Америки. Вот я несколько раз это слышал.
Да, конечно. Здесь демонстрация идет не военной силы, это работает сила без оружия.
Я считаю, что принят закон, который позволяет обвинить любого.
Правильно. Не только России, любого, кто скажет там что-то против Америки.
Спорт — это просто повод. Ну, возможно, конечно, это исключительно про спорт.
Какой отличный механизм-то выдумали? Через спорт кого-то пригнуть, показать свою силу, а все будут смотреть, как отреагирует та же Россия, как же отреагирует там Китай или кто-то еще другой. Они будут действовать без оружия, без всего, как они сейчас и действуют, в принципе. Что там, мало кого наших сидит, что ли, в тюрьмах, кого мы туда пытаемся оттуда это самое забрать, и чего получилось хоть с одним-то?
Ну, с одним-то все-таки получилось. Мария Бутина была как-то у нас
в эфире. Ну да, потому что ей мало дали. Только поэтому и получилось.
Спасибо, Сергей Алексеевич, за вашу позицию. Но вот я все-таки, да, считаю, призываю вас подумать о расширительном толковании применения этого закона, да. Поскольку я бы это сравнил с тем, что, допустим, насвистывание мелодии, напоминающей о Соединенных Штатах, да, может привести там, к определенным правовым последствиям. Это очень на это похоже. Хотя, может быть, я и там, излишне, да, переживаю. Ларек-марек пишет, что Обама заявил, что Россия не может быть супердержавой, поскольку у нее нет союзников, военных баз по всему миру. Это цитата из книги Обамы, из его первого тома его мемуаров, который я тоже хотел сегодня обсудить. Видимо, попозже, да, мы обсудим, что же там написал Обама и почему это интересно, на мой взгляд. Вот, но пока обсуждаем закон Родченкова, ну, тогда такой вопрос. Такой вопрос. Как вы считаете, как этому противостоять и почему этот закон буквально после, на следующий день после принятия не закроет историю с международным спортом? Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер. Вот продолжу слова Сергея Алексеевича, что нам делать. Я вот думаю, почему же никто не подумает закрыть контору, которая у нас на Белорусской находится, Pricewaterhouse and Coopers. Это очень хитрая контора. Почему же ее не закроют?
А чем вам Pricewaterhouse помешал, скажите?
Тем, что они правят нами.
Вами лично?
Нет, нами всеми.
И как же это, расскажите, очень интересно.
Ну, как вам рассказать? Очень много информации есть, я не хочу сейчас ее озвучивать. Это долго.
Я думаю, что надо как-то попроще относиться к международным аудиторским фирмам, даже если они американские. Вот, но тем не менее, ваша озабоченность мне понятна. Я, правда, не считаю, что Pricewaterhouse или там какой-нибудь Deloitte, да, мной управляют. Но вопрос серьезный. Давайте обсудим, профессиональный спорт приносит больше пользы или вреда для страны. Давайте в следующий раз. Сейчас не про спорт, сейчас про политику. Посмотрите на 8 сильнейших теннисистов. Шаповалов, Канада, Зверев, Германия, Рублев, Медведев, Россия. И сколько там американцев? И мы не можем распорядиться нашей мягкой силой, а почему же? Все потому же. Я считаю, что закон с уголовным преследованием никакой удачной подачей мячика на корте в виде мягкой силы не перебьешь. Потому что я думаю, что если человек арестуют, у него теннисную ракетку и мячик отберут, вне зависимости от того, употребляет он допинг или нет. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
О, Александр, привет.
Привет.
Профессиональный спорт приносит для спортсменов больше вред здоровью. Вот. Это для спортсменов. Для страны, конечно, он приносит пользу. Вот. Это престиж страны, даже если спортсмен в силу определенных обстоятельств вынужден выступать под другим флагом. Я так считаю. Но когда происходит так, что какой-то спортсмен российский начинает выступать под другим флагом, потому что не может выступать за сборную там, России, да, начинаются нападки там. Вот, не патриот, предатель и прочее. Я так не считаю.
Ну, немножко не это обсуждаем. Мы обсуждаем, будет ли спорт теперь дальше после закона Родченкова. Причем это касается не только российского. Это же к любой стране может быть применено. Там, ну, к Китаю, к нам в первую очередь, конечно.
Но а ведь есть сомнение, что его не будет? Почему его не будет? Я не очень понял.
Спорта?
Да.
Ну, вот я считаю, что вот мы присутствуем на его похоронах, честно говоря, и с вами это обсуждаем.
Да нет, я так не считаю. Все.
То есть вы считаете, что вот несмотря на этот закон, спорт останется существовать, будут международные соревнования, конечно, конечно, и там китайские да. спортсмены условно не побоятся участвовать в соревнованиях вместе с американцами?
Да нет, я думаю, что нет.
Ну, может быть, давайте посмотрим. Все-таки ситуация-то, я думаю, что будет иметь развитие, и посмотрим, будет ли закон-то применяться или нет. Ну, хотя, с другой стороны, можно сказать, вот у американцев есть право, например, первого киберудара превентивного без всяких там на то видимых поводов. Просто захотели, да, и отдали команду. Но они же не применяют. Может быть, и это не будут применять. Но, тем не менее, оно теперь есть. Точнее, будет в течение 10 дней после подписания. После момента подписания президентом США в течение 10 дней после одобрения Сенатом, которое сегодня произошло. Слушаю вас в эфире, говорите.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
На самом деле о данном законе глобальном, как о законе Магнитского, но я имею в виду именно об этом законе, еще год назад не говорили только ленивые почему-то в нашей стране. И в новостных выпусках РГМ, в том числе, проскочила данная информация прошлой осенью, но Юрий Будкин почему-то не заострил на этом внимание, а какой-то эксперт сказал, что ничего страшного для России не будет. Этот закон глобален почему? Потому что все зависит от ратификации в других странах, которые пойдут на это, в том числе и Китай в том числе. Почему мы не можем отказаться от соблюдения данных правил и так называемые политичные высказывания, выйти из ВАДА? Американцы только этого и ждут. Вспомните полемику в прошлом году, когда нас почти всем спортсменам хотели запретить участвовать в Токийской Олимпиаде летом этого года. Американцы этого и ждут. Поэтому все будет зависеть от так называемой ратификации и трансграничной юрисдикции применения данного закона. Уже созданы осведомительные базы в разных странах, в том числе и в Великобритании, во Франции, ну и в других странах. Маршалы и соответствующие так называемые полицейские офицеры и в Интерполе, и Европоле. Это делалось не просто так. Окончательная редакция уже за год, видимо, там все подредактировали, договорились со многими государствами, которые в любом случае будут настроены, чтобы Россия, как и другие страны, которые даже в рамках какой-то ратификации не будет этот закон одобрен в других странах, они будут все на особой заметке
усадить. Да, я не понимаю, зачем его ратифицировать-то? Они не требуются, они приняли это свой закон.
Но мы закон ФАТКов ратифицировали про прозрачность нашего в 2012 году перед вступлением в ВТО для прозрачности банковской системы, российской банковской системы перед Федеральной резервной системой Соединенных Штатов Америки и Федеральным казначейством, Министерством и Минфином Соединенных Штатов
вот
Америки.
Вот я не вижу, что данный закон, это даже уже не закон, проект, это закон. Он требует какой-то ратификации, он просто после подписания действует и все. Ни от какой ни реакции от нас не ждут, он просто действует и все.
В любом случае будут договоренности на уровне других профильных комитетов, которые...
Зачем?
Затем, чтобы показать, как так называемый с американским акцентом, кто за честный спорт без допинга. А и китайцы, да, глотают, вы совсем правы, но почему китайцев не ловят? Потому что они не глотают то, что запрещено. У них поэтому развита фармакология, фармацевтика в 100 раз лучше, чем в Российской Федерации.
Ну, вот, честно говоря, я не разделяю ваше убеждение, что это требует какого-то международного признания, ратификации. Это внутреннее дело. Они вон к ВАДе, той самой ВАДе, которую мы с вами обсуждаем, высказали претензию. Я напомню, что служба Белого дома по контролю за оборотом лекарственных препаратов обвинила ВАДа во вмешательстве во внутренние дела независимого государства. Вмешательство во внутренние дела независимого государства. Это означает, на мой взгляд, что никакой ратификации ни от кого они не ждут. Надо будет, применят. Это же вот как пишут, да, и говорят про право сильного. Хочу, стукну дубинкой. А не хочу, не стукну. Ваша ратификация моей дубинки меня волнует в самой последнюю очередь. Нравится вам ее форма, вес и обстоятельства применения или не нравится? Если мне нужно стукнуть, я вас обязательно стукну. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Лев зовут. Ну, если американцы приняли такой закон, наши и не только спортсмены находятся под, скажем так, угрозой.
Любые. И это не только спортсмены. Речь-то не про спортсменов. Уж я говорю, вы меня не слышите.
Да, да, да.
Речь про любого человека, которого можно обвинить в том, что он пачку, там, не знаю, аспирина, там, какой-нибудь фуфламицин провез.
Да, да, я понял вас. Значит, нам нужно зеркально действовать, принимать схожий закон, что мы тоже можем кого-то вот так вот схватить. У нас же, как бы, наш закон главнее, чем американский для нас. И тоже схватить, затем выменивать, как шпиона на шпиона.
А что со спортом будем делать?
Ну, спорт уже закончился.
Вот и мне так кажется. Стратегический инвестор вносит такую рациональную ноту в мои предположения, далеко идущие. И он говорит, давайте дождемся правоприменительной практики. И будем готовы прихватить любого американца. Думаю, что китайцы ответят моментально, если будет покушение на их спортсменов. Но вопрос-то не в спортсменах, еще раз говорю. Вопрос в том, что по этому закону, что называется, угореть может любой человек. Любой человек в любой стране мира, которому будет составлено подозрение в том, что он возможный участник допинговых схем. Тут же смотрите, и конфискация... изъятие любой собственности, да, и штраф гигантский, 250 тысяч американских настоящих долларов, до миллиона, если группа лиц, и лишение свободы, тут весь комплект. Для этого не нужно быть ни спортсменом, наверное, даже и там, в детстве футбол играть не нужно для того, чтобы попасть под подозрение. Андрей пишет, мера политическая и подрывная. С одной стороны, можно арестовывать по навету скрытых свидетелей любого, кто не нравится политической. С другой, это вынуждает самих спортсменов идти по пути наименьшего сопротивления. Выходить из прав гражданства стран по рождению и приобретать американское гражданство. Хамски просто. Это много говорит об их отношении к международному праву. Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем им... ну, зачем вообще спорт теперь? Вот. Но вот вижу такие обстоятельства. Обсуждаю с вами, и вы в эфире говорите.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, по сути дела, сейчас Америка диктует нам, показывает право сильного, кто на самом деле в доме хозяин. Нам, как в свое время, тут цитата была, ходила в нашей стране, Пан Ги Мун выражает озабоченность, остается только делать. Ну и, по сути, хозяином мы четко должны уже признать Соединенные Штаты Америки. Ну а что делать? Это... только один вариант, скажем так, это альтернативный спорт, то есть спорт, который мы можем объединять вокруг себя. Это единственный шанс, скажем так, который может быть, скажем так, иметь результат. Вот. Но это на данный момент сейчас очень сложно в нашей ситуации делать, потому что положение и нашей страны, и нашего спорта сейчас в мире имеет такой низкий уровень, что нам это будет очень сложно сделать. Ну, а участвовать в соревнованиях, которые диктуют условия одна страна, ну, скажем так, либо мы признаем, что Соединенные Штаты Америки становятся мировым лидером в этом, и они устанавливают здесь правила, и мы по ним играем, либо мы делаем альтернативу. Больше вариантов, пожалуй, нет.
Спасибо. Ну, все-таки все сосредоточены, что это про спорт, да? Хотя вот Олег пишет, что американцам действительно пофигу на мировой спорт, у них свой. Может быть, и нам действительно уже стоит об этом подумать. Давайте, ладно, с этой темой закончим. Мы обсудили, да, я вам свою позицию сказал, вашу послушал. Посмотрим действительно на правоприменительную практику. Василий спрашивает, российскую футбольную лигу не транслируют случайно в США? Вопрос интересный. Давайте поговорим про специалиста по российским подъездам, которого в этом очень часто обвиняют. Обвиняли, точнее, когда он являлся президентом США. Вот тоже много было шуток, передал ли он ключи Трампу для того, чтобы тот смог тоже, соответственно, совершать диверсии. Итак, у Обамы сегодня вышел первый том мемуаров. Книга называется «Земля обетованная». Почему я с вами хочу это обсудить, сразу скажу. Да, ну, во-первых, ее там своевременность выхода, да, это же никогда не бывает случайно. Это же всегда очень рассчитано, и речь не про грядущие там возможные распродажи и различные черные пятницы, а в том, что она выпущена в моменте для того, чтобы в том числе и повлиять на ситуацию вот то самого двоевластия, да, уже там сложилось двоевластие в Соединенных Штатах. Вот. Ну и, на мой взгляд, для нас это интересно тем, что это фактически дает понять, что же... на какую же по отношению к нам позицию могут занимать демократы, поскольку это вот такой черновик, да, возможно, черновик отношения к нашей стране. Поэтому мне кажется важным ряд фрагментов, то, что нас касается из этой книги, мы обсудим, там есть и формулировки, и цитаты. Ну вот, и на мой взгляд, это вот такая позиция, да, по которой можно понять, что о нас думает Байден, который в этой книге тоже неоднократно упоминается. Там, например, что есть и такая информация, которая должна, правда, на американцев повлиять, поскольку книга-то у них продается и у них поступила в продажу. Там написано, что Байден, например, плохо относился к участию США в войне в Афганистане, что его за это критиковали, что вот он недостаточно, да, там верит в американскую военную силу. Но там есть вывод очень прямой и однозначный. Важным фактором было то, что Джо оказался более чем готов занять пост президента, если со мной что-то случится. И это могло успокоить всех тех, кто переживал, что я слишком молод. То есть фактически Обама пишет, что Байден — это его сильно старший товарищ, наставник и учитель, который, если что, подхватил бы выпавшее звездно-полосатое знамя из слабеющих молодых рук Обамы. Это лучше гарантии, да, Байдену, мне кажется, сложно придумать. Там есть и однозначные высказывания по поводу пока еще действующего президента Трампа, характерное бесстыдство, например, да. Характерное бесстыдство Трампа сыграть на тревогах некоторых белых американцев из-за чернокожего президента. Ну, то есть в лоб сказать, что расист Трамп, это скучно, наверное, вот так вот. Ненавязчиво, да, эта идея продвигается. Феномен Трампа, по мнению Обамы, состоит в том, что все высказывания, которые всегда считались вульгарными и неприличными, неожиданно принесли республиканцу тот самый медийный успех. Но это по ситуации с Трампом Байденом. Что же про нас? Что же про нас там? Это, мне кажется, наиболее интересно. Ну, во-первых, там по Путину в ряд таких характеристик, что Обама называет Путина жестким, физически ничем не примечательным. И что он напомнил уличного босса из тех, кто руководит чикагской мафией. Видимо, у Обамы есть хорошее близкое знакомство с чикагской мафией. Напоминает встречу с Путиным в 2009 году. Вот, и рассказывает, что не решился перебить Путина, когда тот рассказывал о несправедливости соотношения Соединенных Штатов. Вот. Но у Обамы есть светлый лучик в нашем темном царстве. Светлый лучик он отмечает отдельно. Там на фоне, вот формулировка из его книжки, на фоне ледяного пейзажа, который ничего не прощает, он считает, что олицетворение новой России это был Дмитрий Анатольевич Медведев, молодой, подтянутый и одетый в модные европейские костюмы. Что же про Россию? Он считает, что новая Россия с каждым годом становилась все более похожий на старую, это к тем самым тезисам реваншистской державы, которая является, ну, фактически сформулированной позицией государства Соединенных Штатов по нашему адресу. Ну, есть тут много, что мы слабая экономика, у нас нет баз, у нас нет никаких там союзников, и поэтому мы не можем претендовать на право являться сверхдержавой, по мнению Обамы. Ну, вот в двух чертах, помимо там такого глобального обсуждения расового вопроса в этой книге и прямого вывода, что Москва настроена во многом против Вашингтона, вот, мне кажется, это вот мы с вами примерно представляем, как себя будет вести Джо Байден, когда или если он станет президентом Соединенных Штатов. Обсудим это с вами по телефону в прямом эфире. После выпуска новостей, сейчас новости, оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
05 в Москве, 17 ноября, вторник, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. На дорогах ситуация прежняя, 7 баллов, ничего не меняется. Машин, правда, стало больше, вот по счетчикам, которые я вижу, было примерно столько же, сколько на прошлой неделе в этот день. Сейчас вот чуть-чуть больше. Но, тем не менее, ситуация на дорогах не проще. И, как сказал один из наших слушателей в сообщении, ощущение, что 9 баллов, а не 7. Но аварий по-прежнему немного. Я вот не вижу каких-то там серьезных количеств. Но, тем не менее, ехать сложно. Может быть, потому что погода меняется. Не знаю. Мы с вами обсуждаем, точнее, пытаемся обсудить то, что известно о первом томе мемуаров Обамы, который, на мой взгляд, имеет весьма четкий и понятный характер, выпущено своевременно для того, чтобы в том числе и помочь своему учителю и наставнику, как он описывает его книги в Байдена. Но мы обсуждаем часть, которая касается нас. Я хочу с вами обсудить, а вот должны ли мы вообще реагировать на подобные вещи, высказанные в адрес нашего там бывшего руководства, нашего действующего руководства, нашей страны в формате мемуаров. Вот Борис, например, пишет. Подобные мемуары — обычное дело со времен Линкольна. Даже когда все поняли, что Рузвельт ничего не написал, воспоминания писал его зять. А упоминания в них о разных публичных влиятельных людях современности — это всего лишь рекламный ход и, следовательно, деньги. А кого еще упоминать для саморекламы, если не Путина? Это логика. Доказывать статус супердержавы надобно не голословно, считает 235-й в СМС-сообщении, а только успехами в экономике. А точнее улучшением жизни населения и развитием промышленности. Только так и не иначе, пишет Скиф. Скиф, это вам так надо доказывать. Всем остальным обычно хватает оружия. Потому что как бы вы хорошо ни жили, если вас определяют в конкуренты и противники, вы ими и будете оставаться. Безотносительно, хорошо вы живете, плохо, там развалины у вас деревни или цветут. Если вы оппонент и не можете доказать это силой, то вы никакая не супердержава. Будь вы хоть хоббит в норке под холмом, прекрасно себя чувствующий, зажиточный такой хоббит, это ваших международных конкурентов и оппонентов будет волновать в последнюю очередь. Но для себя это, конечно, важно. Да, для того, чтобы самому поверить, что страна у нас хорошая. Мебель говорит, у них там каждый второй политик пишет мемуары, президенты пишут и по нескольку книжек, особенно на пенсии. Зачем это обсуждать? Я это взял в обсуждение, потому что это касается нас, и мне кажется, что это вот тот курс Байдена, который будет применяться. Я, по крайней мере, вижу в этом обстоятельство. Выскажу вам достаточно такую, возможно, спорную мысль, что стоило бы ответить. Стоило бы ответить, причем не министерством вечной озабоченности и понятными заявлениями Пескова, и даже не заявлениями Путина. Какой-то должен быть такой несимметричный ответ. Например, упомянутый Медведев, да, лидер одной из парламентских партий, взял бы и ответил со своей позиции. Было бы очень неплохо. Эдман пишет вот к обсуждаемому уровню жизни. Да, Европа прекрасно жила, но Гитлеру сдалась. Если у вас есть какое-то мнение по поводу мемуаров Обамы, касающихся вот тех фрагментов по поводу наших отношений, оценки нашей деятельности. Соответственно, звоните 8495-7373-948. Попробуем обсудить. Если вы считаете обсуждать нечего, пойдем по другим темам. Они сегодня есть. Тоже хотел еще пару других аспектов обсудить. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло?
Да, здрасте.
Добрый вечер. Вы знаете, я думаю, что всему тому, что написал Обама, нужно мало уделять внимания по одной простой причине. Реальность такова, что в Америке ситуация социальная очень неспокойная. Есть все основания предполагать, что она будет только усугубляться. И поэтому Америке для того, чтобы осуществлять какие-то внешние свои операции и прочее, просто не будет не хватать ни сил, ни времени, ни морального какого-то импульса. Спасибо.
Спасибо. Честно говоря, не соглашусь, поскольку это же вопрос бизнеса, да, то есть мы считаем, что вот там условный там Байден или условный Обама или кто там, Киссинджер, да, они вот настолько плохие, они к нам так плохо относятся из-за личных каких-то особенностей. Это вопрос бизнеса, это вопрос денег и только денег. Тут кроме денег ничего больше нет. Зачем американцам это какое-то тотальное глобальное доминирование? Потому что они вот считают себя самыми великими? И для этого они готовы там тратить ресурсы и так далее. Это все вопрос денег. Это все вопрос вот такой глобальной экономики и влияния на нее. Никаких там вот просто дьявольских черт там у Обамы. Знаете, он так пишет, потому что там в него вселился там кто-то. Я не знаю. Да, потому что он вот настолько плохой там человек, что вот он так нас ненавидит, поэтому так действует. Нет, это все про бизнес. Да, это все достаточно меркантильные, такие прагматические вещи. Мы почему-то начинаем сразу видеть каких-то суперзлодеев, да, которые вот в душ Обама встает утром, да, в душе моется и думает, как бы еще вот Россия-то, что бы такое сделать, как же я ее ненавижу. Но это заблуждение, это не так. Это просто вопрос очень больших денег и доминирования, в первую очередь, вот в такой недобросовестной конкуренции. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр. Татьяна.
Здрасте.
А я вот думаю, что отвечать на такие выпады нужно обязательно. Вот обратите внимание, такие страны, как Польша, Прибалтика, где у них там экономическое процветание, где у них там военная мощь. Да их как клопов прищелкнуть можно. Но тем не менее, они нам жизнь отправляют конкретно. Они расположились по нашим границам и гавкают на любое событие. То есть, что бы ни произошло, там вой поднимается такой, что демонизация России достигает высшей степени.
Но вы считаете, что как выражается...
Что бы на нас ни сказали, мы сидим, молчим и глотаем.
То есть вы... А, ну, против... Ладно. Вот мне нравится этот лексикон. Гавкают вой. Давайте я вас призываю все время как бы относиться рациональнее и прагматичнее. Ну, не может быть у политической системы эмоциональной оценки другой политической системы. Это вопрос конкуренции. Мастер предлагает выпустить мемуары от Алены Водонаевой. Это будет несимметричный, по его мнению, ответ. И мебель добавляет. А если мы гавкать начнем, нас что, сразу начнут уважать, что ли? И я говорю, это все вопрос глобальной конкуренции. Он не касается там, вот эмоциональных проявлений, негативных черт, там, каких-то демонических или, наоборот, божественных. Это, как вот писали люди, да, еще там, начиная с 19 века, это большая игра. Вот, поэтому, конечно, мы можем сколь угодно писать там на машинах Обама чмо, но это никак не повлияет на ситуацию. Да. Вот. Такое мое вам мнение. Слушаем вашего в эфире, говорите. Или не говорите, тоже позиция. Слушаю вас, говорите.
Я вот как раз вы мою мысль перехватили. Я как раз и хотел сказать, если мы себя поставим на место Обамы и представим, что 8 лет про нас в каждом подъезде пишут Обама чмо, так вы еще и не то напишите.
Вы думаете, что он обиделся? То есть человек, который конечно, был президентом Соединенных Штатов и, скорее всего, вернется в политику, просто обиделся и в книжечке взял и так отомстил.
Человека. 8 лет чморит, понимаете?
Вы считаете, он настолько погружен в нашу действительность, что он, не знаю, собирал эти оскорбления в подъездах или где там?
Кто-нибудь доложил, например, Навальный.
Я все-таки, ну, более высокого мнения о политиках такого калибра, что они подобным образом реагирует. Ну вот 420-й пишет. Обама ненавидит Россию, ему плевать, что крупный бизнес США теряет огромные деньги из-за вражды с Россией. Я, честно говоря, ну, не испытываю таких, скажем так, нет у меня таких ощущений, что вот Обама действительно там ненавидит на человеческом уровне, да, что вот, я говорю, там в душе, да, моется и думает, как бы еще, как вот существует та Россия, что бы с ней еще сделать. Вот. Я понимаю, что человеческие-то им не чуждые обстоятельства, но все-таки решения и действия они не из этой логики делают. И это не вопрос одного человека, это система тоже. Да. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, я с вами абсолютно согласен, что это деньги, но вот эти вот мемуары его, это же способ ему еще заработать на его книжке замечательной. А по поводу того, что он написал там, ну, у нас есть МИД, они могут этим прекрасно заниматься. Вот. А нам, на самом деле, в России это гораздо важнее наши проблемы решать и обсуждать их. Вот, например, проблему дистанционного образования хотел бы вам предложить обсудить, чтобы оно не стало вдруг у нас постоянным, да, пока вот карантин, но чтобы не приняли законы и не перевели в постоянное поле вот эту дистанционку. Вот
да вроде бы не собирается. Я понимаю вот эти опасения, которые представители коммунистической партии доносят в массы, да? Вот. И, кстати говоря, ну, они делают это с любой темой. Представитель, там, лидер партии, да, сомневается в существовании коронавируса в своих социальных сетях, и ничего за этим не следует. Но, насколько я знаю, нет такого решения, что это превратится в тотальную дистанционную историю навсегда.
Ну, это здорово. Вы, поскольку там на острие новостей, вот просьба к вам, так сказать, отсюда.
Мы возьмем эту тему, мы возьмем как-нибудь на днях, да, и обсудим в деталях. Я даже, может, позову какого-нибудь специалиста, пусть нам расскажет.
Вот это вот спасибо, да, потому что всех дети, все как бы за будущее беспокоятся именно в России, да. Что там Обама пишет? Да пускай пишет, но заработает он деньги, но он уже списан политически.
А я думаю, что нет. Я думаю, что это заявка на победу. Я думаю, что это заявка на возвращение, честно говоря. Он этого ждал.
Сенатора, да, или на конгрессмена?
Не знаю. Я еще вот, ну, не вижу какого-то там реального протокола, но думаю, что это возвращение Обамы в большую политику.
А как вы считаете, Трамп окончательно уже проиграл? Или все-таки у него есть шанс в судах решить против Байдена, да, то есть в свою пользу какие-то дела?
Вы знаете, я вам отвечу цитатой из одного тоже российского специалиста, который весьма так иронично сравнил. Говорит... утверждать в Соединенных Штатах сейчас то, что Трамп победил на выборах, это примерно то же самое, что сомневаться в победе блока коммунистов беспартийных на выборах 1937 года. Я думаю, что, конечно, правовые последствия будут и споры, и так далее, но вот положены уже колоссальные усилия для того, чтобы американцев убедить в том, что, несмотря на вот эти там моменты, Байден победил. Если у Трампа получится, это будет чудом. Но, честно говоря, обстоятельств к этому все меньше и меньше. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Евгений, Москва. А я вот с вами не согласен, что у американцев главное деньги. Я думаю, что у них главное — это идеология превосходства. А потом уже деньги.
Вы живого американца когда-нибудь видели хоть одного?
Конечно.
Ну, общались с ним?
Да.
И он вам излагал идеологию превосходства?
Я не общался с элитой американской. А если вы посмотрите на элиту, то там идеология превосходства. Там деньги тоже, я не спорю, но деньги на втором месте.
Я считаю, что вот эта идеология превосходства — это способ зарабатывать деньги вне конкурентным способом. Тут по тому самому праву сильного.
Дело в том, что эта идеология, она не началась не вчера.
Это, да, одного господина с усиками идеология превосходства довела, ну, мы сами знаем до чего, вполне успешно.
Ну, вот его довела, да, но это, по-моему, просто мера, не знал. Тут как бы надо еще меру знать. Ну, а вот Киплинга же вы читали, да?
Да, участь белого человека, вот, да, обычно цитируют.
Ну, Черчилля, может быть, читали, но вот на каком у него месте деньги были?
Я про нынешнюю ситуацию говорю, да, вот мне сейчас кажется, что эти люди максимально прагматичные, но спасибо за вашу позицию. Если они разделяют эту идеологию превосходства, то они не умеют делать выводов из сложной человеческой истории 20 века, потому что для всех любителей идеологии превосходства это заканчивалось всегда одинаково, по крайней мере, пока. Возможно... мне, как бы, возможно, я ошибаюсь, и они считают, что это единственный путь. Потом мы же с вами вот обсуждаем там, американцев, там, другие страны, а мы же не знаем, точнее, мы там предполагаем, в какой идеологии живет Китай. Я думаю, там тоже свой национальный извод, есть определенного превосходства перед этими белыми дураками. Да. Тоже есть. Но это не означает, что элиты принимают решения, исходя и готовы на какие-то там потери, исходя вот из такой логики, что Трамп, условный Трамп, условный, там, не знаю, условный Бжезинский, вот ненавидится из каких-то личных искажений, там, Россию. И вот поэтому в этой логике действует политическая элита. Ну, я считаю, что сейчас век нового прагматизма все-таки. Думаю, что с этим дайте еще пару звонков и пойдем по другим темам. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Говорите.
Алло.
Да, говорите.
Добрый вечер. По вопросу дистанционного образования...
Обсуждаем дистанционное образование.
Я предложила бы вам пригласить Ольгу Четверякову, если это можно.
Спасибо. Ну, я прекрасно знаю и позицию Ольги, ее самой, и воздержусь от следования вашим указаниям. По ряду личных искажений. Потому что с Ольгой Четверяковой мы будем обсуждать не дистанционное образование, а это сразу перейдет в обсуждение масонского заговора, а там до Билл Гейтса с чипированием, ну, просто рукой подать. А вы знаете, я эти темы могу обсудить с вами, но не с экспертами в этой теме, ну, поскольку это уже вопрос, мне кажется, лежит в области здравоохранения в определенном смысле. Вера Засулич, наш такой тоже один из постоянных комментаторов, пишет: «Может, наконец обратим внимание на себя и выясним, почему из аптек в разгар пандемии напрочь исчезли антибиотики?» Давайте выясним, Вера Засулич, потому что вы их побежали туда скупать. Они вам не нужны. Вам их никто не выписал. Но у вас в голове 5G, Билл Гейтс и Ольга Четверякова. И вы поэтому бежите и скупаете антибиотики. И они, парадокс, пропадают. Потому что вам в ваших там чатах и YouTube-каналах рассказали, что вы должны немедленно запастись для себя, для всей семьи лет на 200 антибиотиками. И поэтому их действительно нет. Странно, правда? Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Да.
Здравствуйте.
Вот здесь говорилось про образование, значит, вот...
Мы самое... про образование обязательно поговорим, но не сегодня. Давайте все-таки попробуем по... Потому что мы наметили с вами. Говорите, слушаю вас.
Алло, Александр.
Да, здрасте.
Ну, я немного соглашусь, наверное, с предыдущим вот, дозвонившимся по поводу идеологических превосходств именно вот элиты американской, закрепленной как раз финансовым состоянием страны и их всемирной валютой, их кредиторами, и то, что кредитуются в основном все страны, как правило, в американских банках, и многие банки и наши, и европейские в том числе. Вот. Вот эта идеология американская. Я общался как-то, может быть, 5-6 лет назад с одним из так называемых, ну, если на наш язык перевести, олигархов американских. У него там много бизнеса и все прочее. И как он, ну, там, через переводчик объяснял, лайтово в момент разговора.
Смягчая, да, давайте по-русски. Да, смягчая некоторые позиции.
Когда мы немного перешли в приватную беседу, он объяснил, переводчик, говорит: ну, слушайте, тут контекст был таков, что сейчас деньгами мы насытились. Мы сейчас... как правило, все стараемся взять нахрапом, грубо говоря, вот какое-то влияние, ну, гегемония, грубо говоря, вот, именно мировую. Поэтому и старается. И вот эта книга, это же вот Обамовская книга, это как бы дорожная карта, инструкция к применению. Какие дальнейшие выводы должна делать все остальное мировое сообщество, вот приблизительная инструкция, какая будет у Байдена.
Я тоже так считаю, да. Но, тем не менее, с тотальной идеей, спасибо за ваше мнение, вот такого американского идеологического превосходства в то, что они на самом деле в это верят, ну, могу лишь отчасти согласиться. Отчасти. Все-таки я считаю, что деньги идут впереди. И выходы из Парижских соглашений — это все деньги. Это не про там... ненависть к природе или любовь, обостренную к ней. Вера Засулич пишет, что я врун-пропагандист, а вот Алексей в соседнем сообщении сообщает, что за год в России продажа лекарств выросла в 15 раз. Это данные Минпромторга. Ну, наверное, потому что у нас власть себя таким образом ведет, и люди поэтому стали покупать в 15 раз больше лекарств. Конечно, вероятнее всего. Но вот Владимир спрашивает, на каком основании продают антибиотики без рецепта? Да я понимаю, что вы за каждым человеком хотите поставить полицейского, чтобы он за каждым следил, только не за вами, да, вас, как правило, это не касается. Вы-то все, у вас, во-первых, есть право нарушать закон, когда вам нужно, а во-вторых, вы его не нарушаете, это вам, это тем, кто это увидел, показалось. Но за любым другим гражданином должен ходить полицейский и немедленно его наказывать. Там, за то, что он в маске, за то, что он без маски, за то, что он покупает антибиотики, за то, что он их не покупает. Вы же знаете, как действительно управлять страной, но вот только нужно больше полицейских, видимо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Да, Александр, вы знаете, ну на самом деле, давайте как про антибиотики, по-моему, это женщина, ну, извините, ну, мое личное мнение, я потому что сегодня был в трех аптеках, да это вот навалом добра.
Вы знаете, я сегодня читал заявление Беглова, это у нас господин из Санкт-Петербурга такой, всем известный, он сказал, что антибиотики пропали как гречка, поэтому я думаю, что с антибиотиками наблюдается проблема, действительно, из-за ажиотажного спроса, как имбирь пропадал.
Да, наверное, да, то есть, но это опять-таки только из-за того, что, мне кажется, у каждого дома их, я не знаю, солить только что будут, но это ладно, бог с ним, с антибиотиками. Вот, а вот по поводу американцев, вот сказать честно, вот, вот откровенно, ну, ведь они молодцы, ну, давайте не хаять только нацию, да, например, ну, зачем хаять, да, и только ругать, но ведь они себя ведут ровно так, как им позволяют себя вести, да, они искренне верят, что вот они вот инстанции там, последние вот, вот последние инстанции уже, вот все, они верят в свое превосходство над всеми, да, они ведут себя как имперская нация. В принципе, они ведь похожи на нас, только мы почему-то себя так не ведем на самом деле. И вот это обидно. И мы все время у нас какая-то вот перед Западом какое-то раболепство.
Низкопоклонство это называли какое-то, раньше.
Да, вот низкопоклонство. Вот и вроде бы вот и вот что-то не хватает, и где-то...
У меня есть ответ про нашу уязвимость.
Ребят, давайте... Да, извините. Я говорю, просто, ребят, давайте не будем хаять Америку. Америка – это великая страна, ну, вот реально великая страна, да, то есть, как бы, и давайте учиться у них именно хорошее брать, и я считаю, что вот это их амбиции, которые, я считаю, это хорошие, давайте и это брать, то есть, мы не хуже, мы лучше, но почему мы присмыкаемся перед ними, не знаю.
Мы обязательно научимся, мы просто молодая страна, хотя кажется, что мы... Спасибо за ваше мнение, что мы там в веках существуем. Мы учимся жить. Я думаю, что обязательно научимся. У нас в эфире деревенский парень. Здрасте.
Алло, Александр, добрый вечер. Всем доброго вечера. Ребят, я вот услышал, да, сейчас про лекарства. Вот смотрите, в Замкаде. Вчера теща пошла в больницу. Температура 38,5. 6 часов сидела в очереди. Просидела, зашла к врачу, врач сказал... Что пришли? Завтра пойдете туда, сдадите это. Окей. Сегодня опять просидела. Вроде там ничего не подтверждается. Зашли в аптеку. Буквально, знаете, когда начал ходить в аптеку? Ну, может, неделю назад. В нашей аптеке, где вот здесь вот, да, вот в одна, во вторая, ни одного антибиотика нету. Не знаю, говорят, берут. Может быть, люди скупают, как за эту гречку скупали. Не знаю. Но вот антибиотиков у нас нет, ребят. Здесь вот в Замкаде, вот я был в трех аптеках, нету. Понимаете? Алло.
Да, понимаю. Вывод-то вот какой? Вот так, у вас Александр, лично Путин знаю, приехал вывод... и скупил в аптеках антибиотики, я правильно понимаю?
Нет, Александр, нет, ни при чем тут не Путин. Вот еще с таблетками вот это началось, вот когда вот начали какие-то там, вот помните, там неделю назад тема была, как это, ну что-то там с лекарствами они хотели делать там, то ли их... Ну, я не помню. Вот,
вы имеете в виду маркировку «Честный знак», которую отменили, потому что начались проблемы. Да.
Абсолютно. Вот это я считаю, что не кстати. А так вот...
Но это же уже отменили. Вот... То есть проблема, на самом деле, я считаю, уже от нас же спросит. Спасибо за ваше мнение. Но мы ушли от темы, которую обсуждали по поводу американского там пресловутого превосходства, действия американского бывшего руководства, нынешнего. Я думаю, что после выпуска новостей возьмем нашу внутреннюю тему, тоже хочу с вами обсудить. Мне она показалась интересной, надеюсь, покажется интересной и вам. Вот Андрей Буб, правда, сообщает про наше преступное здравоохранение буквально следующее. Вызвал в воскресенье врача матери, приехали из поликлиники через 20 минут и взяли все маски. Но это в Москве. Продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:34 в Москве, 17 ноября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Вот я смотрю на дорожную ситуацию. Только хотел сказать, что не меняется тот самый показатель 7 баллов, как он тут же поменялся на 6. И мне кажется, стало чуть полегче. Хотя вот кто-то написал в предыдущем часе, что по ощущениям это 4 вовсе, а не 7 и не 9. Ну, возможно, стало лучше. А это значит, что вы быстрее доберетесь домой, те, кто едет. И это в целом неплохо, поскольку день уже к вечеру. Есть много сообщений по поводу антибиотиков. Ну, давайте я зачитаю, раз уж так это беспокоит перед следующей темой. Та самая Вера Засолич, которая считает, что антибиотики пропали везде, задает вопрос. А в поганой Америке антибиотики тоже исчезли? Я вам отвечу словами нашего слушателя Владимира, который тоже нам написал. Он говорит, что антибиотики в Америке без визита к врачу вообще не продадут, вообще не купишь. Константин сообщает, только что зашел в аптеку РУ через приложение, проверил, антибиотики есть. Можно заказать и в Подмосковье с доставкой, и еще куча градов. Вот, но это, собственно, по этой теме. Давайте пойдем дальше, что хотел с вами обсудить. Сегодня прошло исследование. Мы с вами часто обсуждаем различные исследования, поскольку они, ну, по нашим таким достаточно важным темам проходят и высказывают позицию наших сограждан по ряду вопросов, ну, или отмечают тенденции. Так вот, сегодня вышло исследование одного из сайтов по поиску работы «Суперджоб», и это исследование нам говорит о том, что работодатели стали в два раза чаще увольнять сотрудников за посты в социальных сетях. В 2020 году из-за таких публикаций в блогах, социальных сетях происходили в 10% компаний. В далеком уже, кажущемся фантастически далеко от нас, в 2011 году это происходило лишь в 5% организаций. И я не думаю, что это и речь идет о публикациях на вроде видеозаписи одного известного спортсмена, который весь интернет обсуждал и не может никак успокоиться по этому вопросу. Работодатели чаще стали просматривать профили в социальных сетях кандидатов на должность. В далеком 2011 году почти 60% представителей компании, 58% не просматривало, сейчас только 44%. 46% работающих россиян публикуют записи, ставят лайки и пишут комментарии, принимая во внимание тот факт, что работодатель может за ними в социальных сетях следить. В 2011 году таких было 37%. Женщины, чаще мужчин думают о возможном просмотре их страниц в соцсетях работодателям. 50% женщин, 42% мужчин. Ну и те, у кого есть работа, конечно, чаще об этом думают. Показатель 47% против 44% безработных. Вот. Те, кто считает, что работодателю или их там заказчикам, если они фрилансеры, нет никакого дела до их соцсетей, всего 5%. А в 2011 году их было 11%. По мнению экспертов из там, известного такого тоже сайта по поиску работы HeadHunter, компании ищут таким образом минимизации рисков по найму. То есть, если там человек неадекватен в социальных сетях, скорее всего, он неадекватен будет и в работе. Но лишь в 5% российских компаний существует закрепленный список правил поведения сотрудников в социальных сетях. В 76% организаций таких правил нет. Вот. Но лишь в 8%, по мнению HeadHunter, были случаи, когда кого-то увольняли из-за неподобающего поведения в социальных сетях. Вот, хотя вот данные показывают, данные по опросам пользователей сайта дают другие цифры. Вот, я считаю, честно говоря, что это проявление той самой новой реальности. Есть и такие адепты того, что там за любое слово в интернете должна быть там максимальная тотальная ответственность, осторожно, неосторожно, и никак не разделяется там частное, личное и общественное, что человек не может какие-то свои там соображения выкладывать. Вот, ну, эту тему очень часто пытаются отрегулировать, и регулируя доступ в интернет и так далее. Там, ну, вы все эти инициативы знаете, мы их неоднократно обсуждали. Вот, за ряд высказываний есть прямо и там серьезная уголовная ответственность, например. Но, тем не менее, мы обсуждаем не это. Я хочу с вами обсудить, как вы считаете, вообще вправе работодатель уволить за какие-то посты в социальных сетях человека, да? Или вправе ли компания не брать на работу человека, чьи посты в социальных сетях не нравятся? Сталкивались ли вы с этим или не сталкивались? Звоните, будем обсуждать. Вот мое мнение, что, честно говоря, да, история новая, история сложная. Есть люди, которые не воздержаны в социальных сетях, ну, практически, да. И действительно, у человека может мнение не совпадать с работодателем, там, не знаю, по вопросу наличия антибиотиков или их отсутствия, например. Вот. Нужно ли из этого делать какие-то кадровые выводы или нет? Хочу послушать ваше мнение. Если у вас была такая история, связанная с работой и социальными сетями, звоните. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Будем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Александр, добрый вечер.
Здрасте.
Была у меня такая ситуация на работе. Ну, как бы у меня определенный политический вид. И он противоречил старшему. Ему это не нравится. И когда я обсуждал это при людях, например, там какое-то, ну, новое, что происходит у нас на злобу дня, правительство и вообще политику партии.
Вы это обсуждали в социальных сетях или внутри коллектива?
Внутри коллектива.
То есть не в социальных сетях?
А другая ситуация была. Но мои посты он как бы тоже видел, и потом он не мне лично сказал, а сказал... Еще там, как бы, есть его заместитель, ему, типа, скажи ему, типа, уже взрослый парень, типа, что ерундой занимается. А другая история у меня была в WhatsApp, перекинул же всякую ересь. Человек работает знакомый в Росатоме, и его вызвал к себе начальник, говорит, там, Алексей, ну, прекращай заниматься ерундой, зачем, говорит, эти вот эти картинки вы передаете, типа, я, говорит, все вижу. То есть, да, такие организации даже контролируют данных сотрудников в плане WhatsApp, а не только WhatsApp.
Да мне кажется, это кто-то на него, извините за выражение, стуканул, потому что
возможно.
Технически WhatsApp, ну, практически невозможно ломануть, а даже если ты начальник в Росатом. Возможно, меня поправят господа хакеры, но я знаю, что это очень затруднительно и требует каких-то неимоверных усилий. Just the Game сообщает, что соцсети много говорят о человеке, его фото и комментарии, его группы – весьма хорошая информация для работодателя. Но должны ли за этим следовать увольнения? Апельсин считает, что работодатель может отказать в приеме на работу, если вы скажете, что вас нет в социальных сетях. То есть, значит, вы что-то скрываете. Вы на самом деле есть, но под другим именем, и пишете наверняка гадости про нашу организацию. Так думает работодатель и не возьмет. Я знаю, когда люди на самом деле были уволены за то, что они уходили на больничные, а в социальных сетях публиковали фоточки из курортов зарубежных. Вот за это я знаю, да, за это я знаю, что случаи были. Иван Юрьевич пишет, ну как нет, мне человек пишет, что заболел, а в Инстаграм фото из Сочи постят. Да, это вот то же самое, я так, о такой же ситуации говорю, Иван Юрьевич. Да, действительно, но это вопрос уже для... Орг-выводов, что называется. Хозяин-барин, пишет 235-й. Если человек не нравится, может его и не нанимать. Ну, вопрос-то не только в найме, а еще в увольнении. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, вечер добрый, Сергей, Москва. Я увольнял человека за то, что он постоянно сидел в соцсетях. Не за посты, я не против, что человек должен высказывать свое какое-то мнение, это все нормально. Но не во время рабочего времени. Потому что бросишь сделать человека договор, проходит день, все ровно на том же уровне, и потом я вижу, что он просто сидит в своем телефоне и с кем-то общается. Это не работа. Человек не должен работать. На меня, по крайней мере.
Но это не высказывание позиции, да? Это просто вот его переписка.
Поэтому давайте разделим вот это вот засидение в соцсетях и высказывание позиции. Высказать позицию может любой. У каждого есть свое мнение, свое видение этого мира. Но вот на рабочем месте ты приходишь за зарплаты, которые нужно заработать, или ты приходишь за получкой, и тогда ты можешь делать все, что угодно. Но сейчас получек у нас уже давно нет. У нас уже вот именно заработная плата. Вот так далеко ушли.
Да, понял вашу позицию. Себастьян возмущен, что я не читаю бота. Читаю. Прочитаю ваше сообщение, которое вы написали там минуту назад. Я считаю, что работодатель в соцсети смотреть не должен. А почему не должен? Если действительно, как вот сейчас слушатель сказал, влияет на рабочий процесс. Есть же люди, ну, у которых озабоченность социальными сетями выше вообще жизни. Да? Я часто вижу, как люди едут за рулем. Вот в одной руке руль, в другой руке вот это листание бесконечное. Листание там чатиков, мессенджеров, инстаграмчика и прочее. Поэтому вот такой вывод вполне, наверное, да, но это вопрос к организации рабочего процесса. Шеф-комментатор пишет: у меня в профилях в основном информация о моей работе и деятельности. Мне помогает. Наоборот. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте. Мне казалось, что уже пора бы за последние 10 лет научиться думать и не выкладываться подряд, и не показывать всем на весь свет, что ты думаешь о каких-то там вопросах и всю свою там подноготную. Но ведь люди еще настолько как бы не адаптировались, не поняли все минусы вот этой всей социальной информации, которую они выкладывают на всеобщее обозрение. Значит, еще не поумнели.
Ну, то есть вы считаете, что надо как-то скрывать сознательно, чтобы не узнали, да?
Безусловно.
А как же вот эта история, которую часто пишут? Аноним в сети, да, за псевдонимом. Да ты и выйди под своим именем, скажи. Ты что? Ну, тоже такая же есть история. Отвечать за слова должен свои. А вы призываете, ну, скрыть.
Ну, есть такая история, конечно. Но, может быть, если это речь о каких-то позициях, которые связаны непосредственно с твоей там, работой, деятельностью, это другой разговор.
Нет, то, что касается работы, это, по-моему, предусматривается там, в рамках трудового договора, а не разглашать информацию.
Нет, ну, имеется в виду, вот есть профессиональное сообщество, допустим, я врач, если ты там общаешься и выдвигаешь свои какие-то там предположения, там, теории, там, предлагаешь какие-то варианты лечения, ну, да, безусловно, лучше, чтобы люди видели, кто ты, да, вот, и делали какие-то ссылки на твою профессиональную деятельность, ну, поправки какие-то. Одно дело, когда пишет там студент, другое дело, когда пишет более там какой-то квалифицированный доктор. Это одно. А когда вот эта вся дребедень социальная, то, ну, понятно, что у всех бывает заносит в разные стороны, глупости какие-то пишут. Надо быть умнее и как-то уже угомониться с этой всей социальной ерундой.
Понял вашу позицию, спасибо. Продолжаем обсуждать. Обсуждаем вопрос увольнения за позиции в социальных сетях. Такие случаи есть. Их стало больше за 9 лет в 2 раза. Да, люди с этим сталкиваются. И более того, почти половина наших с вами граждан опасается что-либо писать из-за боязни того, что уволят. Есть еще такая история о том, что люди думают, что за ними следят специальные службы, да, и за это их могут, там, я не знаю, в Сибирь отправить. Но мы говорим об отношениях с работодателем. Алексей сообщает: если работник в социальных сетях высказывается негативно о компании, в которой он работает, или руководстве, то, конечно, за это нужно увольнять. Но речь не об этом, это очевидно, это прямая история. Если он наносит ущерб в компании, в какой работает, значит, это не нужно. Ущерб в том числе и репутационный. Значит, ну, он должен себя поискать в другом коллективе. Мы говорим о несвязанных с работой каких-то сообщениях, там, политических, или еще там, связанных с хобби, например. Ну, бесит кого-то мотоциклисты, а этот сидит и пишет про мотоциклы. И что ни день, то мотоциклы. Я, кстати говоря, сталкивался с трудовыми правилами в одной из организаций, я там не работал, но вот там, например, не брали на работу мотоциклистов, парашютистов, сноубордистов по очень простой причине. Дополнительный риск здоровью человек может по понятным причинам там попасть в аварию или что-то такое с ним случится, а это риск для работы. Ну, вот так они тоже рассматривали кандидатов. Обсуждаем с вами соцсети. Вы в эфире, говорите. Алло. Да, говорите.
Здравствуйте, Александр. Вы знаете, я считаю, вот, собственно говоря, как бы все-таки вот эти все, ну, я считаю, что противоречит Конституции, это свободе слова и прочее. То есть, вот,
я думал, что древние русичи вместе с египтянами рептилоидами соцсети еще не изобрели. Удивлен, что у вас есть позиция по этому вопросу. Иван Казаков сообщает нам, что в контрактах сейчас прописывается этот пункт. Вот, ну, по сведению от одного из сайтов по поиску работы, всего лишь 8% это указывает. Про политику в частности. Вопрос со свободой слова очень такой, знаете, потому что вот читая там в социальных сетях вот эти битвы, будь то битвы по ковиду, по Карабаху, почему угодно, да, люди же не стесняются в выражениях никаких абсолютно. И действительно, они могут входить в противоречие по резонансным вопросам с позиции работодателя. Но вопрос, работодатель платит за абсолютную лояльность своему мнению. Вот мы вместе болеем за «Спартак», я болельщиков ЦСКА на работу не возьму. А если кто-то признается в том, что болеет не за «Спартак», я его уволю, да? Но это же вопрос не профессиональных уже качеств. Это вопрос к руководителю, что у него в башке. Но мне кажется, эту ситуацию можно и на социальные сети как-то транслировать. Хотя вот стратегический инвестор опять вносит такую нотку реальности в наше с вами рассуждение. Любая информация о сотрудниках, полученная законным путем, помогает руководителю сформировать свое мнение и принимать решения. Зачастую эти сведения дают ответ на простой вопрос. Можно ли вообще доверять человеку ту или иную работу? Себастьян спрашивает, вполне объективно, у вас ТикТок есть? Был бы работодателем, никому бы не дал работы, кто туда выкладывает. У меня ТикТока нет. Шеф-командор добавляет, мне тут повезло, я за «Спартак» болею, и мой работодатель тоже за «Спартак». Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Александр. По поводу соцсетей и политики, и всего остального. Ну, мне кажется, что, во-первых, должен быть адекватным работник. Он все-таки не должен слишком сильно выставлять свои убеждения и там проявлять их в соцсетях.
А где та грань-то, слишком сильно или не слишком сильно? Вот где градус?
Этот градус сидит внутри каждого из нас. И в том числе он должен еще понимать градус, который находится внутри его работодателя. Понимаете, да?
А если, ну вот, например, там, я, условно, я пишу про футбол, а занимаемся мы с вами торговлей лесом. Какое это имеет отношение, что я пишу про футбол?
Ну, понимаете, работодатели бывают разными. Одному из них все равно, о чем пишут. Главное, чтобы приносил прибыль, там, ну, дополнительно добавили стоимость производил. Другому надо, чтобы все ходили по струнке и полностью подчинялись его воле. Вот. Во втором случае, честно говоря, я бы не хотел работать, хотя у меня такие прецеденты были.
Я понял вашу позицию. Спасибо за вашу историю. Но, опять же, работодателям стоит иметь в виду, что, как там было в кинофильме с классиками, это не твой зуб, и не мой зуб, и даже не его зуб. То есть вот те самые комментарии в Фейсбуке, да, они даже принадлежат уже туда. Да. Вот. Но, тем не менее, история действительно сложная. Действительно, я думаю, что она будет развиваться, и так или иначе... Есть же постоянные попытки кого-то с кем-то встретиться, даже среди людей знаменитых, помните, они друг другу-то угрожают, там, и матерно бывают, и предлагают разобраться там, вот за, там, сообщение в Твиттере это часто бывает. И я думаю, что чем дальше это входит в нашу жизнь, тем больше появится каких-то вот таких и историй отвратительного свойства абсолютно. Но и будут появляться, ну, какие-то разумные ограничения. Ну вот, приходишь на работу по торговле лесом, и в контракте написано про лес, ты вот не пишешь в соцсетях. Про футбол, мотоциклы, что угодно, а вот про лес не надо. Я думаю, что во многих сферах бизнеса это вполне здравое ограничение. Оценивать там деятельность своей компании как-то. Ну, хочешь оценки, ну иди увольняйся, да и пиши правду, как ты видишь, какие проблемы. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Айшат зовут. Сталкивалась с такой ситуацией на работе, и мне кажется, в наше время, ну, конечно, социальные сети, наверное, являются каким-то лицом человека, и сталкивалась в каком ключе? Сотрудник в медицине, врач, детский. А в Инстаграме, в соцсетях это достаточно откровенные фотографии. И, конечно, начальству это не всегда нравится, потому что это видят родители, это видят другие пациенты, и задаются вопросы.
А вы помните эту историю про девушку?
Да, да? Воспитательницу или учителя.
Не, и учителя, а была еще девушка, которая из-за жары под костюм вот этот защиты.
Да, медсестра. Угу. И вот она на голое тело делала защиту.
Не на голое, не правда, она в белье была, я специально посмотрел.
Белье. Нижнее белье, не, конечно, не полностью голое тело. Но вот у нас случилась такая ситуация, и с нашей сотрудницей, которая коллега была моя, с ней расстались. Потому что вот работодатель у нас смотрит на социальные сети, потому что на них смотрят и другие люди, которые пользуются нашей помощью, нашими услугами.
То есть вы считаете, это вопрос в том числе и профессиональной репутации?
Да,
это если вы задницу показываете в соцсетях, там, в Инстаграме, это значит, что вы не можете квалифицированно работать по своей профессии. Люди могут не уважать.
Нет, не совсем так. Может работать. Мы ведь прекрасный специалист. Но уже именно могут не уважать, могут не воспринимать серьезно, могут не захотеть пойти к вам как специалисту. Вот такой момент. Это, конечно, одно другому не мешает, но, к сожалению, люди на это смотрят.
А как от этого защититься? Ввести закрытый аккаунт под псевдонимом?
Да, может быть, рабочий аккаунт. Очень часто сейчас Инстаграм хорошая площадка для развития себя в любой сфере. В любой. В медицине, в бизнесе. Один рабочий аккаунт, один личный аккаунт, где ты добавляешь только своих людей, кому ты можешь себе показать в купальнике, без купальника, как тебе хочется, твое самовыражение. Я думаю, это выход.
Самовыражение одного футболиста привело, понятно, к чему, да. Спасибо за вашу историю. Тема, на самом деле, она, я думаю, что будет иметь развитие, поскольку вот та самая, Юра пишет, это смотря какая задница, от этого очень много зависит. Тема будет иметь развитие с появлением новых инструментов и с тем, насколько это станет естественным. Ведь уже для там, людей помладше, да, абсолютно это, ну, это просто часть мира. То есть если кому-то это пришло, оно появилось, когда там было 30, там, 40 лет. А для них они с молодых ногтей в этом. И они ведут себя там достаточно открыто, откровенно. И я думаю, что будут прописаны просто правила. Как кодексы. Ну, нельзя же на улицу голым идти. За этим наступят определенные последствия. И то же будет связано с поведением в виртуальном мире. Александр пишет, болею за ЦСКА и всегда интересно, есть ли на работе спартачи. Это сближает коллектив. Не знаю, иронизирует Александр или нет. Скиф считает, что это будущее. Всем ведут государственный индекс благонадежности. Но тоже такая тема, что вот государство почему-то должно следить за вашей благонадежностью. Вы уже все банкам рассказали. Банки следят гораздо лучше. Они решают, дать вам денег или нет. И не ведут на вас подробные картотеки, которые вы сами эти показания им даете. Инвестор стратегически напоминает, что для получения американской визы надо указывать свои аккаунты в соцсетях. Там точно смотрят. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер. Меня зовут Вероника, IT-специалист по поводу соцсетей.
Да, говорите.
Мне кажется, это примерно плоскость дресс-кода, когда мы приходим на работу и приходим на собеседование, да, и нас также оценивают по одежде. И могут либо взять кандидата, либо не взять, несмотря на его квалификацию. Ну, так, опять же, было, наверное, жестко лет 5-7-10 назад. То есть наше общество сейчас, оно в переходном периоде, я думаю, что когда мы определим какие-то допустимые границы, что вот такой профессионал имеет право на вот какую-то такую личную внешнюю жизнь, как вот девушка говорила, что могут отнестись как к непрофессионалам. Но это, опять же, вот уровень нашего, я думаю, недоразвитости общества.
Ну, вы знаете, справедливости ради, по поводу внешнего вида, мне кажется, сейчас людей берут, уже совершенно без каких-то там особых требований.
Да, абсолютно верно. А 7 лет я ходила на собеседование назад, и в кадровом агентстве я пришла в джинсах, так как я искала организацию, в которой нормально будут воспринимать мою одежду. Я не готова была ходить как IT-специалист, находясь на техподдержке, в костюмах, как там в банке, например, да, сотрудники, и менять полностью гардероб. Вот. И, соответственно, я смотрела сама, как работодатель к этому будет, относиться к этому. И, в принципе...
Ну, вы считаете, и к соцсетям будут относиться проще, да, в будущем?
Я думаю, что мы это переварим, выработаем какую-то концепцию, будут так же, как к дресс-коду, какие-то требования, что вот, врачам, учителям, педагогам...
Чиновникам, например.
Чиновникам, да, надо все-таки блюсти свое лицо и вот все-таки как-то выбирать, что они выкладывают, да, либо открывать новый аккаунт, почему нет?
Спасибо, у нас остается буквально 5 секунд для того, чтобы я зачитал последнее сообщение от нашего слушателя Сержа, который считает, что все нормализуется, не переживайте, все будет хорошо, прилетит метеорит и, видимо, всех нас упокоит. Ну, хотелось бы попозже. Продолжим обсуждение по разным темам, будем брать и темы, о которых сегодня была речь, завтра. Всем хорошего вечера, спасибо, что звонили, спасибо, что писали. Будьте здоровы. Сейчас новости. Слушайте радио.